Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем погружаться в наше нетленное наследие, которое Бог заключил в написанном Слове, которым сотворил видимое и невидимое, и которым содержит весь этот мир, и которым будет судить, которым приготовил для нас новое небо и землю. Луки 24:44. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам с вами, как причастниками тела Христова в достоинстве царей и священников, соделанных Богом, разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении того, каким образом и на каких условиях следует соработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. Иногда мне задают, а что, это только один шедевр? Нет, каждая песня Давида – это шедевр. Каждое слово Христа – это шедевр, который не может быть постигнут умом человека. И как мы ранее отмечали, порядок данного ходатайства именно в этом шедевре состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствует содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Посмотрите, как это отражается в молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Именно вот в этой молитве, в этих словах, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог? Кто Он для нас? Кем Он для нас является? Учитывая, что Он наш Отец, поэтому Он наша ограда, Он наша опора, Он наша крепость, Он наша башня, Он наше убежище, потому что Он наш Отец, Он наш Царь. И Он сделал все, потому что Отец является Искупителем. Яхве означает в первую очередь Искупитель, то есть что Он для нас сделал. Во второй части Давид исповедовал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. То есть, оказывается, человек для Бога является священником и царем, его священником, его ходатаем, его посредником, который может входить в его присутствие на основании совершенного им искупления. То есть он простил своих обидчиков точно так, как простил его Бог, и на этом основании он может входить. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не сложить этих врагов. «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Оказывается, иноплеменники – это люди или же сатана во плоти, которых мы практически не можем коснуться непосредственно, если Бог не сделает нечто. Потому что эти люди, то есть сатана, это личность, которая помазана Богом, была в небесах, и поэтому к ней не так-то просто прикоснуться. Да, мы имеем право наступать на бесов, которые на земле, но мы абсолютно не можем наступать на тех, которые над нами. Они все еще не на земле, все еще над нами. Между Богом и между нами, в воздухе. Это точно так же, как нечестивые люди, которые имеют вид благочестия. Вы просто не можете их отлучить ни за что. Они имеют вид благочестия. А то, что у них внутри, попробуйте, что вы знаете, что у них внутри? Да, они отравляют буквально все, да, они заражают, но вы не можете ничего сделать, пока Бог не совершит нечто и не выведет их из народа Божьего, не освободит нас от них. И поэтому, чтобы освободиться от таких людей, Павел говорит, молитесь, чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, потому что их невозможно просто так вывести, обезоружить, а они буквально отравляют все, не дают возможности общаться с Богом. И поэтому, говорит, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, потому что, сообщаясь с этими людьми, мы впадаем в искушение. Они могут вводить в искушение всевозможными извращениями истинами, противлением истине и так далее. Якобы, имея какое-то откровение и имея вид благочестия, имея именно эту власть. В четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, заключенного во фразе владычественного и исполнительного глагола «Да будет силою, у которого Бог сотворил и содержит небо и землю». В молитве «Отче наш» эта часть выражается словами «Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Вот давайте посмотрим, как в эту фразу Давид вложился и как он благословил Израиля, используя эту фразу. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости». То есть он практически обустраивает Божье царство, его силу и славу в этих благословениях. «Дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны. Да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мы отметили, что псалмы Давида, как, впрочем, псалмы других авторов Писания, это эталон и образец поклонения Богу в духе и истине, выраженный во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком, в которых человек, как помазанный Богом ходатай, входит в присутствие Бога в достоинстве царя и священника, соделанного Богом, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог». В данном псалме в формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух, присущим ему одному образом, поместил бесчисленное количество благословений в формат семи основных духовных принципов, открывающим вход в Царство Небесное. Эти принципы представлены в иносказаниях и содержатся в формате семи основных обетований, входящих в состав чистого и нетленного наследия, положенного Богом на наш счет во Христе Иисусе. Это имя Бога Яхве выражено в клятвенной фразе «Да будет». Это сыновья, как разросшиеся растения в их молодости. Это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. Это житницы в предмете наших сердец, обильные всяким хлебом. Это размножение овец на пастбищах нашего мышления. Это тучность наших волов в помазании нашего предназначения. Это защищенность нашего имения от расхищения и пропажи. И в связи с имеющимися обетованиями, представленными в образах, мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух иносказаний и остановились на исследовании третьего. Что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых, функции которых, как мы с вами отметили, одинаково важны и жизненно необходимы, как для мужского пола, так и для женского. И какие условия необходимо выполнить, чтобы соделаться искусно изваянным столпом в чертогах своего небесного Отца? Исследуя этот вопрос, мы пришли к выводу, что выполнение этих условий связано с особой стратегией ведения войн Божиих, в которых мы, отвергнув всякую толерантность к искажению истины в среде народа Божьего, призваны воспользоваться всеоружием Божиим против организованных сил тьмы, выступающих против нас, во-первых, в лице наших плотских вожделений, во-вторых, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство. То есть люди, которые представляют дьявола, в лице проходящего мира, утопающего в своих грехах, и в лице древнего змея, стоящего за всеми этими темными соединениями. Кстати, недавно в одном из политических ток-шоу я узнал, что толерантность – это медицинский диагноз, означающий полное или частичное отсутствие иммунологической реакции, потеря или снижение организмом способности вырабатывать антитела против болезненных или смертельных вирусов. А посему толерантность – это диагноз, ведущий к смерти организма. А следовательно, диагноз толерантности как отсутствие в теле человека сопротивляемости к антителам, то есть к вирусам смертельным, так и отсутствие сопротивляемости в теле Христовом к извращениям истины ведет к смерти как одного организма, так и другого. И когда вы слышите слово «толерантность», мы должны быть толерантны по отношению к инакомыслящим и так далее. Мы видим, что случилось с Европой и с Америкой из-за толерантности. Сегодня они толеранты буквально ко всему и ввели сегодня законы, которые уничтожают государство и уничтожают организм государства. Когда они вводят браки однополые, это же уничтожение семьи, а государство зиждется не на однополых браках, а на семье. Точно так же происходит среди христианства, когда вдруг оно начинает подыгрывать им, когда великие сегодня, их называют генералы Божии. Какие это генералы Божии? Это эмиссары сатаны. Чего их генералами Божьими называете? Если они полностью солидарны с этими законами, поддерживают эти законы и говорят, мы должны всех любить, мы должны быть толерантными. Толерантность – это диагноз смерти. Это, то есть, когда иммунная система перестает сопротивляться, то есть она умерла, она больше не способна сопротивляться греху. Вот что такое толерантность. Это диагноз. А посему искусно изваянными столпами в чертогах своего небесного Отца могут быть соделаны только те мужчины и женщины, которые благодаря трезвой сопротивляемости к извращению истины одержали полную победу над этими демоническими соединениями. Откровение 3:11-13. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Преследуя цель формирования самого себя в образ искусно изваянного столба, который является результатом победы над организованными силами тьмы, происшедшего от сработы с повиновением услышанному Слову Божьему о Царстве Небесном, мы с вами связали воедино образ семи столбов премудрости, который вытесала премудрость в своем доме в книге «Притч», в 9 главе, с семью свойствами нашего духа, которые мы призваны показывать в своей вере. Это записано во 2 Петра 1:3-7. Добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. Перечислив семь свойств, которые мы призваны показывать в своей вере, апостол Петр утверждает, что эти семь свойств являются ключами, открывающими нам свободный вход в Царство Небесное. Вот смотрите, что он после этих слов пишет. Последующие стихи, после 7 стиха. Стихи 10-11. «Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание посредством вот этих семи свойств. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. А посему ключи Царства Небесного – это условия, выраженные в плоде нашего Духа, который в данном случае представлен в семи свойствах Духа, который мы призваны показывать в своей вере. Однажды Иисус, обратившись к Петру, сказал, «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». На самом деле, в лице Петра он эти ключи дал всем, потому что смысловое значение имеющейся версии означает «И дам тебе ключи Царства Небесного, и ты сможешь связать на земле только то, что прежде будет связано на небесах, и разрешить на земле только то, что прежде будет разрешено на небесах. Исходя из Писания, условия, содержащиеся в ключах Царства Небесного, представлены в Писании в различных образах, например, в ключах дома Давидова, или в ключах ада и смерти, или же в других ключах. Но все эти ключи сводятся вот к этим семи свойствам, плод Духа. И он открывает двери Царства Небесного. Апостол Павел в послании к церкви, находящейся в Ефесе, обусловил ключи Царства Небесного в формате трех достоинств. А в послании к церкви в Галатии в формате девяти условий. «Никто, да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света, потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». А вот Галатам 5:22-25. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Девять условий. «Но таковых нет закона, но те, которые Христов распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Практически в семи свойствах Духа, приведенных апостолом Петром, представлен формат совершенства, обуславливающий образ характера Сына Божьего, которым мы призваны являть в своей вере. Семь – это совершенство. В трех же свойствах Духа, приведенных апостолом Павлом, в послании к Ефесянам, мы можем усмотреть образ трех имен Бога, через которых, которыми и в которых мы призваны являть семь свойств Духа в своей вере. А посему семь столбов премудрости мы призваны вытесать в своем духе, сработая с благостью Отца, когда один из людей, окружавших Иисуса, назвал Иисуса «учитель благи». Он сказал: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только Бог». То есть, сработая с благостью Отца, с праведностью, даруемой Святым Духом, и с истиной, персонифицированной в Сыне, мы можем вытесать семь столбов. А девять составляющих плода нашего Духа могут быть явлены. Это один плод. Это немного плодов. А здесь явлен один плод в девяти составляющих. То здесь они явлены благодаря соработе с девятью дарами Святого Духа. Не просто так девять составляющих приведено. Потому что дары Святого Духа представлены тоже в девяти составляющих. Таким образом, выполнение этих условий в принесении плода Духа открывает нам свободный вход в Царство Небесное. Отсутствие таких показателей веры поставит под угрозу наше спасение, и мы будем сопричислены к лукавым делателям. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели роль и характер добродетелей, вытекающих из нее характеристик рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании роли благочестия, исходящего из терпения, которые мы призваны показывать в нашей вере. Так как явление этих свойств в нашей вере пред Богом является нашим изначальным предназначением и нашим изначальным призванием. А поэтому не ищите особого призвания. Вы уже его имеете. Вы призваны, я вместе с вами призван показывать семь свойств в своей вере. Это есть наше предназначение и наше призвание. И в связи с этим мы отметили, что свойство благочестия, которое мы призваны показывать в своей вере в терпении, представлено в Писании как основание евангельского вероучения и как одна из величайших тайн, противопоставленной тайне беззакония, то есть великая тайна благочестия. В Писании смысл, содержащийся в благочестии, является широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. То есть благочестие может участвовать только там, где есть завет между Богом и человеком, что указывает на тот фактор, что быть благочестивым, то есть богобоязненным или же набожным, как толкуют это словари, это быть непорочным и неповинным пред Богом. Потому что Бог заключает свой завет только с теми людьми, кто является пред Ним непорочным и неповинным за счет оправдания, полученного ими даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Другими словами говоря, во время нашего покаяния, когда мы приходим к Богу и рождаемся от семени слова истины, мы получаем оправдание и становимся неповинными пред Богом. Когда же при крещении водой мы заключаем завет с Богом, мы утверждаем свою праведность, которую получили по праву своего рождения от Бога. И таким образом посвящаем себя Богу, как ожившие из мертвых к упованию живому. Благодаря такому завету между нами и Богом мы получаем власть и способность творить правду, совершаемую нами в правосудии Бога. Учитывая же, что степень благоволения Божия зависит от степени послушания и посвящения благовествуемому Слову о Царстве Небесном, и что Бог являет формат и степень своего высшего благоволения только тем, кто ходит пред Ним в непорочности, мы пришли к выводу, что составляющая цены за право облекаться в благочестие и самим являть его в своей вере – это означает ходить пред Богом в такой непорочности, которая могла бы быть основанной и установленной в предписаниях Его написанного Слова, а не в толкованиях и постановлениях религиозных человеческих конклавах, сообществ и всякого рода тоталитарных сект, базирующихся в своих выводах зачастую непонятно на чем. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочность Он не лишает благ. Псалом 83:12. То есть только тех, кто ходит в непорочности, Бог не лишает своего благоволения. Это место Священного Писания, оно не единственное, является подтверждением того неизменного принципа, что Бог являет свое благоволение или свою благодать только той категории святых, которые ходят пред Ним в непорочности, то есть которые получили оправдание даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе. При этом следует отметить, что непорочный человек всегда святой, а святой не всегда непорочный. Еще раз. Святой человек или же непорочный человек всегда святой, а святой не всегда непорочный. Потому что, будучи святыми, мы можем согрешать. И когда мы согрешаем, будучи святыми, мы остаемся святыми. Потому что святой – это собственность Бога, принадлежащая Богу. Да, я согрешил, я упал. Но от этого я не перестал быть Детем Божиим. Я святой. Поэтому непорочный – это всегда святой, а святой – это не всегда непорочный. Но когда мы говорим об этом формате благоволения, существуют разные форматы благоволения. Это особый формат благоволения, вводящий нас в Царство Небесное. Это ключ к Царству Небесному. То он дается тем, кто ходит в непорочности. Далее мы отметили, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные понятия и разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным по дару благодати Божией во Христе Иисусе. В то время как ходить в непорочности – это творить правду на условиях, означенных Богом в Его написанном Слове. А посему, рассматривая назначение правомочного правосудия, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей, праведных и творящих правду, мы уже рассмотрели одно условие и остановились на втором. Первое условие для вершения правосудия Божьего являлось необходимость быть исполненным страхом Господним. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Исайя 11:3. Речь о Сыне Человеческом. То есть только тогда, когда Он, как Сын Человеческий во плоти, исполнится страхом Господним, только тогда Он сможет решать дела, то есть совершать правосудие Божие. Это относится также и к нам. Но об этом мы уже говорили подробно. Вторым условием, составляющим власть для вершения правосудия Божия в творчестве правды, является право с дерзновением входить во святилище, чтобы обратить на себя благоволение Бога. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть мы уже однажды получили благоволение Божие, благодать Божию, когда мы родились свыше, родились от Бога. И теперь для того, чтобы всякий раз, когда входить в присутствие Бога, нам необходимо благоволение Божие. Входить во святилище с дерзновением – это показатель благочестия в нашей вере пред Богом, дающий Богу возможность обратить на нас высшую степень своего благоволения, которое позволит нам вершить Его неотвратимое и неизменное правосудие, лежащее в основе Его вечного и неумолимого закона посева и жатвы. И рассмотреть формат имеющегося дерзновения, открывающего нам доступ во внутренние покои Бога, обусловленные Его святилищем, мы решили в образе внутреннего двора царя Артаксеркса. Есфир 4.11. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Только после того, когда царь Артаксеркс простер к Есфире свой золотой скипетр, когда она уже была царицею, она получила право привести в исполнение суд над врагами, угрожающими ее жизни и жизни своего народа. Мы отметили, что золотой скипетр, несущий смерть или жизнь входящему во внутренний двор царя Артаксеркса, это прообраз благодати Божией, выраженной либо в строгости Божией к сосудам гнева, либо благоволение Божие к сосудам милосердия, которые, чтобы стать таковыми, выполнили определенные условия. Римлянам 11:22. «Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Мы не должны почивать на лаврах, потому что очень многие проповедники успокаивают людей: вы уже спасены. Написано, мы спасены в надежде, что мы можем быть отсечены, что мы можем быть изглажены. Очень многие люди будут изглажены. Несмотря на то, что когда Господь позвал людей, и они пришли к Нему и родились свыше, они были в этот момент записаны в книгу жизни. Но когда они не пустят в оборот серебро спасения, они будут изглажены, и многие будут изглажены, только малое стадо не будет изглажено из книги жизни. И здесь говорится: берегись, иначе будешь отсечен. Так что угроза потерять спасение весьма велика и актуальна. В данном случае благоволение Бога обращено к человеку, пребывающему в благости Божией, который показывает в своей вере благочестие, основанное на непорочности, выраженной в двух непреложных вещах, в предмете крови креста Христова, то есть кровь и крест. Во внутреннюю за завесу вносится кровь и опресноки. Опреснок – это символ креста. Именно они обращают на нас благоволение Бога, когда мы входим во святилище. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека». Дерзновение, основанное на крови креста Христова, дает Богу возможность рассматривать нас как сосуды милосердия и обращать на нас высшую степень своего благоволения. При всем этом мы отметили, что степень благоволения Божия к человеку может быть различной. Все будет зависеть от уровня духовного роста, который и будет определять степень познания Бога и степень посвящения Богу. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. 1 Царств 2.26. Как видите, благоволение Божие или степень благоволения связана с духовным ростом. А посему, чем выше будет наша духовная зрелость, зависящая от того, как мы будем относиться к представительной власти Бога и питаться молоком и медом сверхъестественного происхождения, производителями и носителями которых эта представительная власть является, тем выше будет и степень нашей посвященности Богу. Он, говорится о Христе, когда Он был во плоти, будет питаться молоком и медом, разумеется, сверхъестественного происхождения, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Исаия 7:15. Чтобы обратить на себя благоволение Бога и таким образом сделать нас достойными утверждать правосудие Бога, мы решили рассмотреть семь составляющих, хотя их гораздо больше. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть составляющих и остановились на рассматривании седьмой. Это необходимость иметь смиренный и сокрушенный дух, в сочетании трепетного восприятия и отношения к слушанию благовествуемого слова о Царстве Небесном. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исаия 66:2. Фраза «вот на кого я презрю» означает «вот на кого я обращу мое благоволение» или же «вот с кем я разделю мою власть и мое царство». Разумеется, чтобы трепетать пред Словом Божиим, исходящим из уст Божиих в лице Его посланников, необходимо иметь смиренный и сокрушенный дух пред Господом, дающий нам возможность трепетать пред Его Словом. На практике человек, обладающий смиренным и сокрушенным духом, это человек, приготовивший свое сердце к слушанию и исполнению услышанного слова, или человек, трепещущий пред Словом Божиим, что практически невозможно, если наше сердце не обрезано. По словам Иисуса, трепет пред Словом Божиим, определяющий наше благоговение и пребывание в Слове Божиим, во-первых, облекает нас в достоинство учеников Его, во-вторых, является условием для познания Его истины, которая призвана сделать нас свободными от закона греха и смерти. А это уже когда мы уверовали, только тогда мы можем сделать. И в-третьих, делать нас свободными и способными приносить плод Духа и таким образом показывать в своей вере семь свойств Духа, открывающих нам свободный вход в Царство Небесное. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Чтобы подтвердить истинность своего ученичества, что мы ученики Христовы, мы призваны познавать истину после того, когда мы покаялись и родились от Бога. И истина призвана сделать нас свободными от закона греха и смерти. Невозможно пребывать в Слове Божьем, если у нас нет осознания и уважения к Слову Божьему, выраженному в трепете пред этим Словом, который призван являться результатом обрезания нашего духа. Потому что обрезание нашего духа, делающее наш дух смиренным и сокрушенным, это на самом деле свидетельство заключенного с Богом завета покоя, в котором Бог получает возможность очищать нас от бесплодных дел или совесть нашу от бесплодных дел. Потому что есть очень много религиозных дел, в которые человек бросается и думает, что он должен делать вот это, он должен делать это, в то время, когда он должен приносить плод. А он считает, что он должен души приводить ко Христу. Приводить души ко Христу – это не плод. Можно приобрести весь мир и душе своей повредить. А вот когда ты будешь приносить плод, вот это твое предназначение. Смиренный дух – это результат, произведенный свойством кротости, которой мы можем научиться только у Христа. Кротость – это способность обуздывать свои уста силой Святого Духа, передав ему как кормчему управление своим естеством. Смиренный и сокрушенный дух – это результат полного и тотального посвящения Богу всех сфер своего естества, в котором мы сознательно и добровольно отрекаемся от своих прав и от своей жизни в пользу прав возлюбленного, чтобы обладать его жизнью. И степени такого тотального посвящения призвана предшествовать равнозначная степень тотального освящения, которая отвечала бы строгим и неукоснительным требованиям, содержащимся в уставах Священного Писания, которые предписывают, во-первых, чего и кого следует избегать. То есть мы говорим о тотальном освящении, которое не связано с трехдневным инкаунтером, а связано с ценою всей человеческой жизни – в которой он живет во плоти, где он должен учиться и знать, чего и кого следует избегать ежедневно, от чего и от кого следует отделяться ежедневно, к чему или кому следует не прикасаться ежедневно, что или кого и каким образом следует любить ежедневно, а что или кого следует ежедневно ненавидеть, что или кого ежедневно следует проклинать, а что и кого следует ежедневно благословлять. Вот это является тотальным освящением. И это не все. Для выполнения требования тотального освящения Писание также предписывает, какие принципы, какие средства и какие инструменты следует задействовать, чтобы выполнить эти неукоснительные требования или условия, обуславливающие тотальное освящение. Далее мы отметили, что выполнение условий освящения, преследующих цель посвящения, это ключи Царства Небесного, открывающие нам свободный вход в двери Царства Небесного. Степень такого посвящения – это и есть тот самый состав благовонного вещества, который в горящих угольях Святого Духа образуется благоухающее облако, вызывающее благоволение Бога на нас. При исследовании цели, которую преследует Бог в сокрушении нашего духа, мы остановились на рассматривании условий, предписанных Святым Духом в Писании для сокрушения нашего духа. Наш дух, который необходимо сокрушить, это наше возрожденное Богом сердце от нетленного семени, благовествуемого слова истины о Царстве Небесном, или же наш новый человек во Христе Иисусе. Иакова 1:18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Причина необходимости сокрушения нашего духа состоит в его обрезании, которое, во-первых, призвано привести наш дух в состояние, создающее уникальную возможность отделить наш дух от зависимости ветхого человека, чтобы заключить с Богом завет покоя. В момент обрезания ветхая природа умирает. Наш дух обрезывается, он умирает для ветхой природы, а ветхая умирает для него. И тогда мы можем заключить завет покоя. Во-вторых, обрезание создает юридическую и правовую основу для упования на Бога. До обрезания дух возрожденный не будет уповать на Бога, он будет уповать сам на себя. В-третьих, потому что он соединен с душою. Есть час, где наш дух соединен с душою. И когда в этом месте происходит обрезание, тогда наша душа не может больше влиять на наш дух. В-третьих, это способность приносить плод. И в-четвертых, обрезание нашего духа облекает нас в достоинство сироты, вдовы и пришельца. И вы знаете, что это такое, что это за образы, что это необходимо, так как образ сироты говорит, что мы оставили свой дом. Мы умерли для своего дома. Образ вдовы говорит, что мы умерли для самих себя, для своего ветхого человека, который был нашим мужем. А образ пришельца говорит о том, что мы оставили свою национальность, свой народ и стали пришельцами в этом мире и стали гражданами небес, гражданами небесного царства. Поэтому мы здесь и пришельцы, потому что мы граждане небесного царства. Невозможно здесь быть патриотом своей родины и одновременно быть патриотом совершенно другого государства. Мы граждане небесного царства, мы заключили с Богом завет и стали воинами Его, и поэтому мы не можем быть уже воинами никакого государства и не можем защищать интересы никакого государства, кроме Царства Небесного. Второзаконие 10:16-18. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду». В данном случае, несмотря на обрезание плотское, как мы с вами отмечали, Бог потребовал через Моисея, чтобы Израиль обрезал также свое сердце, под которым подразумевался дух человека. И, разумеется, священники раскрывали идею обрезания человеческого духа. Не думайте, что они ничего не знали в Старом Завете. Они знали так же, как знаем и мы сегодня. Раз Дух Святой говорил, обрежьте сердце, значит, он должен был раскрыть через священников, как это сделать. И это не единственное и не случайное место в Писании, которое можно было бы просто проигнорировать. Это же требование Бог подтверждал постоянно через последующих пророков. Иеремия 4:4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего, мужи Иуды, жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова выражает полное послушание, повиновение и покорность человека совершенной воле Божией, содержащейся в истине написанного слова. До тех пор, пока посредством познания истины, содержащейся в законе Духа жизни, пребывающего во Христе Иисусе, мы не позволим Святому Духу посредством своей сработы с истиной креста Христова обрезать свой дух, чтобы поместить нас во Христе Иисусе, закон греха и смерти будет обладать правом оказывать на нас свое влияние и свою власть, в силу чего у нас не будет никакой возможности заключить с Богом завет покоя и таким образом показывать в своей вере благочестие. Как написано, и так нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Римлянам 8:1-2. Я прочитал так, как написано в оригинале, без добавки переводчика. Переводчики добавили: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». И вот добавка переводчиков: «Которые живут не по плоти, но по духу». И потом уже дальше: «Потому что закон духа жизни». На самом деле, если вы во Христе Иисусе, вы уже не сможете жить по плоти. Поэтому переводчики не понимали и не познали истины, что значит быть во Христе Иисусе. Поэтому и не говорят: те, которые во Христе Иисусе, живут не по плоти, но по духу. Скажите, как можно находиться во Христе Иисусе и жить по плоти? Это невозможно. Другими словами говоря, закон Духа жизни во Христе Иисусе получает юридическую возможность освободить нас от закона греха и смерти только посредством обрезания нашего духа при заключении с Богом завета покоя, позволившего или позволяющего Богу вести нас в свой покой. Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова в образе искусно изваянного столба в святилище Бога обуславливается обрезанным ухом, способным слушать посланника Бога, благовествуемого слова о Царстве Небесном. Помните, мы говорили о том, что такое башня? Это ухо, это нос. То есть, это способность обонять и слышать в четвертом измерении. Иеремия 6:10-12. «Кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали, чтобы имели то, что имели дочери Израиля, способность слушать или же способность оплодотворять себя семенем слова истины? Вот ухо у них не обрезанное, и они не могут слушать. Вот слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им. Поэтому я преисполнен яростью Господню, я не могу держать ее в себе». «И залью ее на детей на улице и на собрание юношей. Взяты будут муж с женою, пожилой с отжившим лета. И домы их перейдут к другим, равно поля и жены, потому что я простру руку мою на обитателей всей земли, говорит Господь». Из имеющейся констатации следует, что человек с необрезанным ухом не может повиноваться услышанному слову, а, следовательно, не может и быть сформированным в искусно изваянный столб в чертогах своего небесного Отца. Обрезанный дух сокрушительной силой креста Христова становится местом пребывания Бога и получает власть с вырезанным на ней именем «Господь там» или же «Печать». Далее мы отметили, что сработа внесения нашего креста с крестом Христовым сопряжена с обличением достоинства ученика Христова и как следствие со способностью призывать Бога или же со способностью поклоняться Богу в духе и истине. Это одно и то же. А посему человек, не разумеющий истины соработы внесения своего креста с крестом Христовым, не может быть учеником Христовым, а следовательно и не может поклоняться Отцу в духе истине или же не может призывать Бога. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Луки 14:27. При всем этом в соработе своего креста с крестом Христовым следует хорошо быть осведомленным в отношении как своей роли, так и роли Бога, что на практике возможно только в одном случае, если мы постигнем отличие нашего креста от креста Христова. Другими словами говоря, уподобляясь всесожигаемой жертве, как написано, представьте себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, мы должны отвечать всем требованиям, выраженным в полном смирении и сокрушении нашего духа. И только тогда огонь Святого Духа сойдет на нее и произведет нерукотворное обрезание крестом Господа Иисуса. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Марка 9:49. Результатом сокрушения нашего духа, как мы отмечали, следует рассматривать глубокое просветление своего предназначения в Боге, успокоение, умиротворение и удовлетворенность в Боге и Богом, в сочетании полного контроля над своими эмоциями и над своим мышлением. Далее мы отметили, что все люди без исключения являются духом во плоти, но не все являются рожденными от Бога. А люди, рожденные от Бога, не все являются духовными, то есть не все имеют сокрушенный дух, или же не все позволили обрезать себя в своем духе обрезанием нерукотворным орудием креста Христова. А посему, пока возрожденный от Бога дух человека не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке и владеть человеком на правах Господина. Он может приходить к нему как гость, может быть его гостем, почетным даже гостем, как был у Лавана. «Войди, благословенный Господом, что ты стоишь? У нас достаточно соломы и корма для скота. Войди!» Но он вошел к ним только на одну ночь, побыл гостем. И забрал Ревеку и ушел. Вечером пришел и рано утром ушел. Один раз входит наложница, если она наложница, и она сконцентрирована на дарах. Она входит в царь Артаксерксу, и больше он к ней не входит. Но когда человек туда входит, и она слушает Гегая, Святого Духа, зависит от него, а не от даров, а от дарителя, только тогда она входит и становится женою, царицею, а не наложницею. Поэтому, пока возрожденный от Бога дух человека не будет обрезан, Святой Дух не сможет жить в человеке и владеть человеком на правах Господина, в силу чего человек будет оставаться душевным. И как мы ранее отмечали, ни крещение водою, ни крещение Святым Духом, ни крещение огнем автоматически еще никого никогда не отделили от нашего народа в лице мира, от нашего дома в предмете суетной жизни наших отцов, от нашего ветхого человека в предмете нашей нераспятой души. Потому что все три рода крещения – это всего лишь орудие креста Христова, которые мы призваны использовать для обрезания своего духа на условиях соработы с истиной, содержащейся в начальствующем учении Христа, в учении о крещениях. Так что можно заполучить эти орудия, но в силу своего невежества, которое выражается в нашей жестоковыйности, почивать на мнимых лаврах духовности и не использовать их по назначению. Как я часто говорил, можно иметь машину, но не знать, как ездить, и не иметь прав на нее. И тогда человек, который имеет велосипед, будет гораздо в выгодных условиях, чем мы. У него, по крайней мере, есть велосипед, который он своим интеллектом составил. И он сядет на велосипед и быстрее вас преодолеет расстояние к Богу, нежели вы пешком, потому что вы же на машине ездить не умеете, да и прав у вас нету. Потому что вы думаете, что если получили машину, то вы стали духовными. Обращаясь к исследованию соработы нашего креста с крестом Христовым, мы отметили, что кровь креста Христова призвана очищать нас от всякого греха, в то время как крест Христов в предмете жертвенника призван очищать нас от производителя греха. Это абсолютно разные вещи. Потому что, исходя из определения Писания, крест Христов имеет дело с производителем греха, в то время как кровь креста Христова имеет дело с самим грехом. Грех сам по себе, как мы отметили, это инфекционный смертельный вирус, который является носителем информационной программы разрушения, то есть толерантность. Передается нам этот вирус толерантности через нашу ветхую природу, через наше греховное наследие, унаследованное нами от греховной жизни наших отцов по плоти. Мы должны всех любить, который ведет нас к отчуждению от жизни в Боге и с Богом, и в конечном итоге к вечной смерти. Мы не призваны всех любить, потому что Бог не всех любит. Агапе, высшая любовь, любит только тех, кто любит ее. Она ненавидит тех, кто ненавидит ее, и любит тех, кто любит ее. Поэтому не сперва узнайте, кто такой Бог, а потом говорите, что Бог есть любовь. Это в вашем понимании, что Бог – это некий толерантный такой, толерантная личность. Бог – нетолерантная личность. У Него есть острое лезвие, святость. Все то, что по одну грань Он ненавидит, а по другую грань любит. Вот что любит Бог. Он любит грешника только тогда, когда грешник томится от греха и хочет от него избавиться. Если грешник томится от греха и хочет избавиться, это говорит, что он в плену, и что у него есть задаток Божий. И тогда Бог идет и берет свое и избавляет его от греха. Но если грешник не хочет оставлять грех, то Бог его ненавидит. И его молитва – мерзость пред Богом. Бог не слушает молитву грешника, она – мерзость пред Богом. Если человек пришел к Богу, но не хочет освящаться на условиях Божиих, Бог ненавидит таких людей. Потому что такие люди не хотят, они бросают вызов Богу. «Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, посему я возненавидел его, говорит Господь». Это было сказано через пророка Иеремию. Это же говорил Иезекииль, это говорили и апостолы. «Упразднив власть ветхого человека над собою посредством нерукотворного обрезания, орудием креста Христова, мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас». Вот как живописал эту картину апостол Павел, Галатам 2:19-21. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я... Это мой возрожденный от Бога Дух, который до сокрушения рукотворным обрезанием органически был связан с моей душою, которая родилась во грехе и которая являлась носителем греха, как в одной из своих молитв пророчески говорит об этом Давид. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 57. Вот что мы с вами означаем до обрезания. «Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Да, святая, но во грехе, в беззаконии, если не обрезан дух. Вирус греха, выраженный в мысли и слове, исходящем от демонического князя смерти, не способен сам себя воспроизводить вне и независимо от программного устройства. Вирус должен быть внесен в программу, потому что вирус – это тоже программа. Но когда он вносится в какую-то программу в компьютере, он берет эту программу, заменяет и себя ставит за место ее. И когда вы включаете программу для работы, то вначале включается вот эта толерантность. Бог любит всех. Бог видит, что я такой, Бог снизойдет ко мне. Но он же видит, что я немощный, я плоть. Вот что этот вирус начинает вам говорить, который введен туда. Поэтому этим вирусом или этим программным устройством является человек. А толерантность, этот вирус вносится в человека, в его программу. Потому что что такое человек? Это программное устройство ходячее. Каждая наша клетка – это программное устройство. И преподносится и внедряется такой смертельный вирус в человеческую сущность соизволения самого человека. Причина, по которой вирус греха с такой легкостью принимается и внедряется в человеческую сущность, заключается в том, что он преподносится человеку как некое откровение воли Божией. Мы должны всех любить. Опирающиеся на отрывочные тексты Священного Писания, связанные с удовлетворением его естественных желаний. Когда человек обольщается таким вирусом греха, то грех посредством своей информационной программы формирует природу человека в свой образ. И тогда природа человека становится неким заводом или предприятием, вырабатывающим грех. Таким образом, вирус греха, как проказа, получает способность заражать человека и размножаться в нем. При всем этом человек все еще может полагать, что движется в направлении жизни вечной. Однако, несмотря, как мы с вами говорили, на эту как бы безнадежную ситуацию, Бог бросает вызов такому вирусу в истине своего слова, предлагая человеку проверить, насколько программа вероучения, которому он следует, соответствует истине написанного слова. и ангелу Ладикийской церкви, Откровение 3, 14, 22, напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истины, начало создания Божие, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то я извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ниш, и слеп, и наг. Нечестивые люди вот так о себе мыслят. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, а чтобы купить его, нужно признать делегированную власть, потому что искупительное учение находится в их руках, только они имеют мед и молоко или елей, и белую одежду, чтобы тебе одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревности и напокайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Откроет дверь своего сердца для благовествуемого слова. Вот для этого золота огнем очищенного, для этой мази. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Быть холодным – это быть мертвым для греха, быть горячим – это быть живым для Бога. Так как ты не холоден и не горяч, а тепл, я извергну тебя из уст моих. Я изглажу тебя из книги жизни. Итак, встает вопрос, с каким образом мы призваны сработать с истинной крови креста Христова, чтобы быть очищенными от греха, а также каким образом мы призваны сработать с истиной о кресте Христовом, чтобы умерщвлять производителя греха. И чтобы ответить как на один, так и на другой вопрос, мы стали исследовать, какими свойствами наделена природа крови Христовой и что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы сработать с истиной крови креста Христова. Чтобы затем исследовать, каким образом мы, будучи уже очищенными от греха кровью креста Христова, призваны соработать в несении своего креста с крестом Христовым. В определенном формате мы уже рассмотрели четыре составляющие, которые раскрывают как наследие, содержащееся в крови креста Христова, так и условия соработы с истиной, содержащей в себе силу и свойства крови Христовой, пролитой за нас на кресте в очищении от наших грехов. Первое – это крест. Кровь креста Христова является душой и жизнью его тела. Во-вторых, кровь креста Христова является ценой, которую заплатил Бог за наше избавление от ада и смерти. В-третьих, кровь креста Христова является ценой за наше избавление от унаследованного нами злого рока. В-четвертых, кровь креста Христова является защитой от губительной язвы, поражающей землю, в которой мы живем. А теперь в-пятых, кровь Христа Христова является истинным питьем и жизнью, позволяющей нам пребывать во Христе, а Христу пребывать в нас. Иоанна 6, 53-56. Иисус же сказал им, то есть своим ученикам, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Плоть моя, учение о кресте, есть истинная пища, кровь моя, истинное питье, учение о крови. В физическом теле человека ингредиенты жизни – из пищи, которую употребляет человек, доставляются и перерабатываются в кровь человека естественными жирами и растительными жирами. Если вы будете есть пищу без жиров, ваш желудок переработает ее и выбросит. Вы будете умирать. Для того, чтобы морковка или зелень могла усвоиться и чтобы витамины пошли в кровь, необходимо добавлять туда какое-то масло. Обязательно. Мы становимся полными и полнеем не от масла, а от глюкозы, от сахара, потому что много едим там таких продуктов, где есть много глюкозы, а не жира. Жир не делает вас полными. Сахар, сладкое, мучное, если там есть сахар. Есть разная мука, где мало этой глюкозы. И тогда там есть масло. Обязательно нужно употреблять вместе с пищей какое-то масло. Тогда только вы будете здоровыми. Потому что в теле Христовом точно так же маслом является Святой Дух, который доставляет Слово Божие в клетки нашего духовного тела. Чтобы кровь могла доставить ингредиенты пищи, каждой клетке человека необходим жир. А посему, если человек будет употреблять в пищу недостаточно жира, то, несмотря, как я сказал, на то, что желудок переработает эту пищу, она не сможет быть переработанной в кровь и будет выведена организмом вон, как обыкновенная нечистота. Вот если не будет Святого Духа, то Слово Божие будет как обыкновенная нечистота, смерть. Написано, буква убивает, будет смерть, смердеть будет. Вы помните, что манна воссмердела? От нее пошла вонь смердящая. А ведь это был прообраз хлеба, прообраз креста. Почему она воссмердела? Потому что они без Святого Духа, не на условиях. На условиях Бога должен быть Святой Дух там. В субботу они не должны были идти, они не должны были оставлять, они должны были доверять, у них не было доверия. Дух Святой не был господином, который мог бы давать жизнь. В силу этого же принципа, как я сказал, чтобы в каждой клетке нашего духовного естества могли быть доставлены ингредиенты жизни Божией, которые содержатся в истинной пище питье, которую мы принимаем через слушание слова, необходим елей в лице Святого Духа. Так как именно Святой Дух является истинным поставщиком, доставляющим жизнь Бога в нас, или же помещающий Христа в нас, а нас во Христе. В противном случае накопившиеся знания не принесут нам никакой пользы, а только гордыню. Вот как выразил эту мысль Христос. «Входящий дверью есть пастырь овцам, ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их». Преддверник отворяет Христу. Преддверник – это Святой Дух. Иоанна 15:5. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Лоза – Христос. Ветви – мы. Сок, который из лозы поступает в ветви – Святой Дух. Нет Святого Духа, а кто тебе поставит этот сок, эту жизнь? Поэтому мы должны понимать это назначение. В-шестых, кровь Христа Христова призвана постоянно очищать нас в повседневной жизни от примесей и вкраплений плоти и греха. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Евреям 9:22. Как наша кровь без всякой передышки и устали постоянно в течение всей жизни омывает каждую клетку нашего тела и очищает ее от всевозможных отравляющих примесей и токсинов, возникающих от переработки принятой нами пищи в кровь, так и кровь Христа постоянно без устали и передышки омывает и очищает как нашего нового человека, так и наши отношения с Богом в теле Христовом от различных примесей и вкраплений греха и плоти, возникающих при переработке принятой нами духовной пищи. Обратите внимание, зачем мы делаем ячеечное служение и что должны делать лидеры? Иногда в ячейке некоторые члены церкви начинают наседать на лидера и требовать, чтобы он пересказал им проповедь. Пресекайте такие вещи. Скажите, я хочу выслушать, что вы поняли. Хоть что-то вы поняли. И вы знаете, к чему придете? К уникальности. Вы увидите, что 10 человек, которые прослушали одну проповедь, все ее поняли по-разному. И вот тогда дело лидера показать. Либо эти мнения надо как-то что-то очистить и показать. Вы неправильно поняли. Вот здесь вот, вот у этого мнения более близко к истине того, что говорил пастор. То есть вот эта кровь, она очищает нас. Где? Она очищает нас в теле Христовом, когда мы общаемся. Вот смотрите дальше. 1 Иоанна 1:7. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом». Обратите внимание. «Когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда мы начинаем делиться, и вот здесь раскрывается, да что мы неправильно поняли. Услышали-то мы правильно, но мы неправильно поняли. У нас субъективное восприятие. Каждый человек, индивидуум, он по-разному может понимать. И это нужно учитывать. Иногда вы можете составить, что один человек схватил одну сторону, а другой совершенно другую, и другой не увидел той стороны, а этот не увидел той. И когда человек на ячейке говорит, вот что я сегодня усвоил, тот, а я этого не заметил. И он принимает и себе это, а другой говорит, а я усвоил вот это, а этот говорит, а я этого не заметил. И тогда он принимает это, а другой говорит, а я вот это усвоил, и тогда все говорят, что-то это не проходит. Как ты мог это усвоить, когда этого там не было и так не говорилось? И тогда ему поясняют, он говорит, о, теперь я понял. А если не понял, пиши записку. И на специальном служении, где мы отвечаем на вопросы, мы ответим на такой вопрос, если лидер не сможет ответить на такой вопрос. То есть вопросы потом уже к лидеру должны задаваться. Поначалу я хотел бы, чтобы на ячейке каждый высказал, засвидетельствовал, вот что он понял, вот как вышел брат Александр Серков и засвидетельствовал, что он увидел в доме пира, куда он пришел. Он увидел, что на этих пирах происходит жатва, что пир это на самом деле жатва, и там Бог разделяет, одних выбрасывает вон, а других очищает. И он увидел, вот как Бог его очищал, а не выбросил вон, и увидел, как были выброшены другие, а он почему-то вот остался, потому что начал смирять свое сердце. То есть вот что он увидел. И вот так каждый должен сказать, что он увидел в данной проповеди. И тогда вы начнете обогащаться, а не просто вот приходите, давайте, давай, лидер, перескажи все и вот четко мне ответь. 1 Иоанна 2:1. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Речь идет о том, что кровь Иисуса Христа дана для детей. Мы имеем ходатая, и Он очищает нас. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Когда мы исповедуем наши грехи, Бог тогда очищает нас. Вот когда наш кровь очищает. Ну и еще кровь очищает нас тогда, когда мы прощаем грехи нашим обидчикам. Учитывая, что сегодня я внедрил нечто, много некоторых новых вещей, а не совсем повторял пройденный материал, и наше время быстро утекло, мы сейчас склоним наши головы, будем благодарить Бога за то, что мы можем проникать глубже и усвоять ту пищу, которую Бог нам предлагает, чтобы она могла попасть в наше духовное тело, и чтобы могла не только действовать в духовном теле, но чтобы могла исцелить и наши смертные тела. Мы склоним наши головы и будем молиться и благодарить Бога за слово, которое слышали. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны имени Твоему Святому за слово жизни, за учение о крови Христа Христова, которое призвано очищать нас ежеминутно, ежесекундно от всякого греха, очищать нас от всякого вируса болезни, очищать нас от вирусов смерти, которые могут происходить у нас, когда мы принимаем пищу, от переработки духовной пищи, у нас могут появляться некоторые отравляющие токсины, которые необходимо постоянно удалять. И поэтому ты хотел, чтобы постоянно перерабатывалось в этом удивительном духовном желудке, который является телом твоим, чтобы кровь Сына твоего Иисуса Христа очищала нас от всяких вкраплений и извращений истины, чтобы мы могли понимать ее верно и точно. И тогда кровь Сына твоего Иисуса Христа соделает невероятные чудеса. Наследие твое начнет исцеляться не только в своем духе, но это перейдет на их тела и охватит их тела. Их тела начнут обновляться так же, как и их дух. Немощь и дряхлость начнет отступать. Болезни начнут отступать. Когда человек примет всеочищающую кровь Сына твоего Иисуса Христа как истину и начнет сработать с ней. Благодарю тебя, Отче неба и земли, за это учение. Я верю, что ты произведешь. И как сказал Иов, я во плоти моей этими очами узрю Бога моего. Господь, я благодарю тебя, что я могу вместе с Иовом сказать, я во плоти моей этими очами узрю твое исцеление и познаю тебя в твоем исцелении, когда ты начнешь твою работу в народе твоем, когда ты приведешь его к тому знаменателю, когда он познает истину о крови, и эта кровь начнет исцелять его». Потому что очищение – это также и исцеление от болезни. Да будет благословенна милость Твоя и истина Твоя для народа Твоего. И да будут прокляты в народе Твоем вирусы греха. Да будет упразднена всякая толерантность, этот чудовищный диагноз смерти. Во имя Иисуса Христа поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.